Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей программы – отец Дмитрий Бажанов, клирик храма колокольни «Большой Златоуст», руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели! Христос воскресе!
В современном мире часто мы видим коренное, я бы сказала, изменение сложившихся ранее устоев. Ну, например, раньше было принято, что главная цель семьи, да, это деторождение. Цель, для чего создается семья, это чтобы завести детей, продолжить потомство. Женщина занималась детьми, домом, бытом, а мужчина зарабатывал деньги. А сейчас все совершенно бывает по-разному, бывает наоборот, бывает смешано. Вот, да, женщина бывает занимается зарабатыванием денег, мужчина домом. Вот смешение и смена гендерных ролей в других сферах происходит жизни и семейной жизни. Меняется даже, мне кажется, характер мужчин и женщин. Как будто бы женщина становится мужчиной в юбке, а мужчина такой более пассивный, более жеманный, более такой феминный, что ли, становится, феминизируется как-то. Так вот, у меня вопрос. Как церковь относится к таким вот веяниям?
Ну, от лица всей церкви, конечно, говорить не уполномочен, но то, что из пастырской практики и в целом, что об этом говорят умные люди в церкви, да, особенно святые отцы, в соответствии с Священным Писанием. Давайте об этом порассуждаем. Ну, во-первых, с того времени, как появляется, в принципе, феминизм, феминистические движения, с тех пор, как появляется зародыш этого праздника, которого мы знаем как 8 марта, и женщины требуют выйти на рынок труда. Когда женщины выходят на рынок труда, на всеобщий, они, конечно, обрушают этот рынок. Если вы, ну, не знаю, сейчас вы уже слишком молоды, но вот раньше, если вы спросили у своего дедушки или прадедушки, то вы бы узнали, что когда-то давным-давно один мужчина мог содержать всю семью. И это было, ну, не чем-то удивительным. Вот, до революции обычный рабочий там какого-нибудь Путиловского завода имел в Петербурге трехкомнатную квартиру с ванной, с водопроводом и воспитывал детей, жена была, дети, которые могли получать образование в гимназии и так далее. И это было нормой. Когда обрушается рынок, и женщины вместо того, чтобы заниматься только семьей, выходят на не общую работу, а когда на обычную работу, то тем самым они добиваются двух вещей. Во-первых, обрушен рынок труда, то есть мужчина уже один заработать не может для полноценной семьи. Затем ставится под вопрос сама семья, то есть ее полноценность. И получается еще третье, то, что женщина, кроме того, что она должна отработать на общих работах, то есть на обычной работе, должна прийти домой и заниматься еще бытовыми вопросами. В итоге мы получаем, что женщина работает еще больше, чем это нужно.
Да.
Вот. И получается, что за что боролись, на то и получили. Все знают советскую действительность, когда тетеньки со шпалами там, и так далее. Это, конечно, вещь ужасная. Тут не нужно думать о том, что и до революции все было хорошо. То есть ясно, что был для женщин сложный физический труд и в поле, там, и так далее, со скотом, с земляными работами. Тем не менее, хотя бы все-таки мужчина был мужчиной, женщина была женщиной. А когда женщина посвящает себя уже профессии, а самое страшное – карьере, то от этого, естественно, страдают уже ее дети. Потенциальные, не родившиеся, которые могли бы родиться и так далее. И тут, знаете, это извечный спор, кто будет кому завидовать, кто кого будет жалеть. Угу. Если встретятся две тетеньки, одна многодетная мать, у которой, ну, такое образование посредственное, но она знает, что такое счастье, у нее есть детки, она радуется жизни. И какой-нибудь там потенциальный кандидат или доктор наук, тетенька, которая вся такая деловая, но благодаря своей карьере у нее нет, никогда она мужа не завела, как сейчас говорят, и, соответственно, и слава богу, что хоть ребенка не стала на стороне заводить, как котенка.
Ну, да.
Вот. И вот они две сидят, значит, одна дама ездит по там, за границам, по отдыхам, у нее, значит, правильный маникюр, там косметика, все, костюм от кутюр, там от кого еще. Вот. А другая, вроде как, это дети у них, вроде чего она видела в жизни. А кто из них счастлив? Это очень такой вопрос сложный.
Да.
То есть, если ты берешь от жизни все и только для себя, ну а в старости с кем будешь? Ты будешь в старости кандидатом наук, там, или профессором, и никого.
Репетиторством будешь заниматься.
Ну, может быть, а дети, а внуки. То есть начинает локти кусать.
Да.
А с другой стороны, мамочка, которая всю жизнь вкалывала и жаловалась на жизнь, что вот дети меня уже, значит, устало от них, там, и все сложно, все это плохо. А потом бац, внуки,
да,
правнуки, тоже свои проблемы у каждого. Там как выдать замуж, там, дочку, внучку, там, где будет учиться в первом классе ребенок, где в садик. Все, но это жизнь. И для женщины это естественно. Примерно любая девушка умная, выходящая замуж, примерно уже представляет, кто где у него из детей будет. То есть глупенький жених еще ничего не понимает, его ожидает. Вот. А мудрая девушка уже, у нее все простроено в этом плане. Вот. Именно поэтому, если что случается с карьерными вещами у мужчины, это или запой, там, или что-то еще. А если у женщины что-то случилось, у нее есть самое главное – семья. Так вот, вернемся к тем двум женщинам. Одна такая модная вся, но она одна, одинокая. А вторая – много детей. Так вот, кто из них счастлив? Я не знаю даже с точки зрения земной. Мне кажется, все-таки та, у которой…
Много детей. Там,
и дети есть, и все, и, да, ну, и само собой, что муж прилагается. А та, которая… То есть я про что рассказываю? Про то, что очень многие люди не придерживаются золотой середины. Мы сейчас говорим не о том, что баба пошла за печь и молчать, а мы говорим о том, что христиане всегда отстаивали онтологическое достоинство женщины, то есть женщина,
да,
является человеком, об этом говорит только христианская религия, а до конца XIX века нерелигиозных систем в принципе не существовало. И когда женщина получает, девушка получает образование, все это очень приветствуется, то есть нужно обладать какими-то навыками, нужно обладать профессией, нужно понимать, что всякое может случиться, муж может там или умереть, или оказаться несознательным, сбежать там и так далее. И нужно понимать, что нужно будет уметь самой поднять детей. Вот. Но с другой стороны, все-таки мы говорим о христианской золотой середине, о царском пути, к которому все христиане призваны идти, не впадая в крайность. То есть, с одной стороны, образование, воспитание, а с другой стороны, нужно понимать, а где та грань, которая делает из счастливого человека несчастного, там, или чиновника, или карьериста, ну, там, можно хоть что перечислять. Где ты занимаешься с детьми, и это приносит радость. Имеется в виду в школе педагог, врач детский, который лечит детей. А где это уже начинается такая рутина, которая там две ставки, единственное что, и все это уже загнанная лошадь.
Да.
Поэтому нужно всегда выбирать. Ну, ты работаешь, здесь больше денег, а потом на здоровье потеряешь меньше. Вообще, что тебе нужно? Может, тебе все-таки не нужна вот такая там... Ну, сейчас, конечно, про это говорить не совсем объективно. Сейчас машина опять роскошь. Но в целом, стоит ли тебе вот столько впахивать, чтобы заработать то или то? Или лучше все-таки ты это помолись Богу, трудись, молись, и тебе Господь даст все необходимое. То есть тоже чего ты ждешь от этой жизни? А то многие строят какие-то в голове у себя замки, а потом начинают вместо того, чтобы радоваться жизни, страдать ежеминутно. То не то, это не так. Кроме того, мы с вами знаем, что в результате советской власти очень сильно снизилось количество вообще популяции, ну, то есть количество народа.
Да.
Мы с вами помним, что Дмитрий Иванович Менделеев, он был не только химиком, но и прекрасным демографом. Он в начале 20 века сделал расчеты, согласно которым в конце 20 века на территории Российской империи должно жить не менее 600-700 миллионов человек. Сколько сейчас, сами примерно понимаете.
Да.
Почему? А потому что, например, когда человек становится безбожным, когда дети для него – это ничто, когда брак для него – это уже не святой институт, а просто так, когда каждому комсомольцу можно по комсомолке, то появляется такое понятие, как «беспризорники», как кризис института брака, гражданская война. Все это идет. И затем в 1923 году Советский Союз впервые среди всего человечества ввел страшное сталинское явление, указ о том, что теперь можно детей убивать. То есть введены были постановление о том, что нужно убивать детей, аборт. Так вот, Дмитрий Иванович Менделеев в советское время не мог бы родиться по двум причинам. Потому что, во-первых, он был поповским сыном, а сын священника, так же, как сын офицера, так же, как сын дворянина, так же, как сын любого нормального, ну, высокопоставленного человека, элиты нации при большевиках был пораженцем. То есть он не мог получать высшее образование. И вся та плеяда, которая могла сделать науку, многие из них должны были предавать своих отцов, чтобы получить образование. А те, которые не шли на это, они не могли получить хорошее образование и не могли заниматься наукой. И, кроме того, Дмитрий Иванович Менделеев не родился бы в советское время, в раннее советское время, потому что он был, сейчас не помню, то ли 13, то ли 15 ребенок в семье. А согласно декрету большевиков, детей нужно лишних всех убивать. Вот, чтобы дети, женщины шли на работу, чтобы вот именно сейчас быстро сделать рывок, чтобы быстро построить коммунизм. А потом там как выйдет. Ну, как вышло, все знают. Вот поэтому невозможно обмануть Бога, невозможно обмануть свое естество. Богом так устроено, что женщина рожает детей, а мужчина призван обеспечивать семью и заниматься вместе со своей женой воспитанием детей. Все, что мы видим другое, все девиации, которые мы замечаем, все это приводит к деградации нации, и эта нация просто исчезает. Вот. Мы сейчас не будем с вами перечислять разные цивилизации, начиная от Шумера Акадской, египетской, римской и так далее. Как погибают цивилизации, в принципе, одно и то же. Деградация нравов, значит, коррупция, все. И, в общем, эту территорию занимают другие народы, которые почитают родители, как правило,
да,
которые там, ну и так далее. Вот, поэтому все это, конечно, интересно. Там можно заниматься чем хочешь, жить как хочешь, не слушаться Бога, но будущего у тебя просто нет. Поэтому та же тетенька, которая училась не потому, что она любит учиться, а потому что, ну, там, не взяли замуж, это одно дело. А другое дело, когда девушка могла выйти замуж, могла семью прекрасную суметь помочь построить,
да,
выбирает именно карьеру, как сейчас многие говорят, такие, ну, по-другому не зовут, цацы. Вот сейчас еще рано мне, вот, лет после 35, может быть, там, как сейчас говорят они, заведу ребенка.
Я почувствую готовность,
да,
говорят.
Ну, или просто заведу. Вот. Но проблема-то в том, что ты уже мало чего сможешь завести,
да,
во-первых. А во-вторых, значит, дамочки, которые, ну, про это многие не знают, женщина, которая выпивает или курит, она уже с каждой рюмкой, с каждой затяжкой убивает потенциальное количество своих детей здоровых. То есть генофонд нации у неверующих людей даже из-за этого страшно страдает. Посмотрите, традиционные, где есть семьи благочестивые, как там. А вот приведу даже пример. Запомню надолго, наверное, до смерти, пока маразм не наступит, буду это помнить. Значит, в том году, в ноябре, забегает в храм женщина.
Так.
Ну, прям вот такое в эмоции, в такое в волнении, я думаю, что случилось. Ну, женщина не славянского типа, вот, а армянка. Вот. И говорит: «Батюшка, мне сегодня дочка нахамила впервые в жизни». Что такое? Дочка в 16 лет, что ли, маме сказала «нет». Армянская семья.
Угу.
Я говорю: «Господи, какая вы счастливая». Она, ну, потом она уже сказала, что, видимо, то ли с русскими стали общаться, то ли что, вот, и начала хамить. У нас так не принято, чтобы я маме такое сказала. То есть женщина, ну, такая, в средних возрастах, 40 с чем-то, вот, дочка старшего подросткового возраста впервые сказала маме «нет». Представляете, то есть вот такие семьи будут, там, где слушаются маму, папу. Вот, а там, где все построено на эгоизме, на том, чтобы не было института семьи, эта нация, конечно, идет к тому, что ее просто не будет. Ну и вспомним три важных вещи, которые старались добиться так называемые французские революционеры: Дидро, Дюпюи, Вольтер, о чем писали. Им нужно было сделать три вещи для того, чтобы победить старое общество, для того, чтобы построить новое, для того, чтобы уничтожить христианство. Необходимо сделать было три вещи. Первое – уничтожить религию. Человек, ты теперь можешь жить как животное. Бога никого нет. Живи как хочешь. Никакой совести, чести, все это ничего не бывает. Первое. Второе – нужно уничтожить институт брака. То есть если брака нет, если нет ничего святого, Если есть не муж, а жена, а там какие-то партнеры, то все, рушится. Ну и третье, частная собственность. Ну, это уже такие старые пережитки. Mm-hmm. Вот. Тем не менее, именно большевики также внедряли в жизнь. Их учителями были французские революционеры. Поэтому, уничтожая наш народ многонациональный, большевики сделали очень многое, поэтому у нас сейчас не 700 миллионов, а у нас уже 21 век, не миллиард, а гораздо меньше. И качество нашего населения тоже очень, так скажем...
страдает.
Да, качественно мы стали тоже похуже, чем были до революции, я так думаю. И, соответственно, когда большевики ввергли страну в такие страшные вещи, эксперименты, в том числе над человеческим естеством, когда были созданы концлагеря, гулаги, когда прогонялись миллионы людей через эти страшные вещи, то оттуда нормальная женщина выйти уже не может. Поэтому вот весь генофонд, который мы сейчас видим, это страшное явление. И затем страшная трагедия, Великая Отечественная война, когда, ну это лучше к специалистам обратиться, там с какого года больше всего выкосило, 20-х годов. То есть из 20-х годов, сейчас не помню статистику, там из 100 человек чуть ли не трое там, или не пятеро возвращались. То есть ясно, что послевоенное время мужчин почти не осталось. И что пришлось делать женщинам советским? Им пришлось исполнять роль мужчины. Отсюда мы знаем очень много вещей. Ну, все, например, знают фильм «С легким паром». Там, где мы видим, мама, представительница послевоенного поколения, воспитывает одна сына. Сын Лукашин к 36 годам не знает, стоит ему жениться, можно ему идти с Галей или нельзя ему идти с Галей. То есть, ну, его так воспитали. Почему? Потому что мама стала уже вместо папы, и она уже говорит, ты должен, ты... Вот. Ну, то есть, такие вот сломанные мужчины, такие женоподобные, которые уже не могут принимать решения мужских. Вот. Кто-то спивается, кто-то еще как-то. То есть, дело в том, что если женщина не ограничена мужским началом, то это все заканчивается может очень плохо. Почему? Даже в христианстве есть такое понятие, что за женщину всегда отвечает мужчина. Папа отвечает за дочку, муж отвечает за жену. Когда дочка выходит замуж, папа ей благословил. То есть он понимает, что Петя, он нормальный парень. Или говорит, нет, доченька, Петя, парень ненормальный. У тебя с ним будут проблемы. Все равно хочу, люблю, сбегу. Ну, как хочешь, ну... Выходи замуж, но без моего благословения. Все, я умываю руки. Все. Взяла Петю алкаша, ну, сама с ним разбирайся. Вот. Если же выходит дочка замуж за хорошего Петра, православного, верующего, не пьющего, трудолюбивого, вышла замуж, все. За тебя отвечает Петя. Ты к папе, к маме не ходишь, не бегаешь, не жалуешься. Ну, если ничего противозаконного не совершается там. Вот. Если Петя там с ножом, с топором не бегает, то вот. А просто там, что... А мне Петя сказал, что я невкусно приготовила, там что-нибудь еще, это все. Это вопрос ваш семейный. Его выносить никуда не нужно. Вот. Петя, не дай бог, там умер раньше времени. За вдову отвечает опять или папа, или старший брат, может, из семьи, или старший сын. То есть никогда женщина в нормальном обществе одна оставаться не может. Когда женщина остается одна, это получается, ну, это просто вещи страшные. Вот. То, что столько матерей-одиночек, то, что, ну, вообще, безбожное общество, что женщина может вытворять, это вещи очень страшные. Вот. В эфире про это даже рассказывать невозможно. Поэтому в этом плане те народы, которые сохраняют традицию, чтобы за женщину слабую должен отвечать мужчина, они поступают совершенно правильно.
Ну вот девушки, да, которые, например, и воспитывались без отца, и замуж еще не вышли, получается, она, как вы говорите, за нее никто не отвечает.
А ну все-таки, может быть, есть дедушка или дядя?
Нет.
То есть любая.
Я вот знаю девочку, не дядя.
Ну вот это страшные последствия. То есть это ведь нужно понимать. Девочка в этом не виновата совершенно. Угу. Девочка, что, слава богу, что девочка. А если мальчик у мамы одиночки?
Ну да.
И никто не занимается его воспитанием мужским. Вот. Дай бог, что мама, если хорошая, добрая, угу. Ну, в смысле, к ней никакие мужчины не ходят разные. А то вообще ужас бывает. Вот. А так, девочка, что ладно. Если мальчик вырос без отца и без мужских воспитателей, то это очень... Ну, нужно пожалеть таких людей. Поэтому, именно поэтому, если уж вышла замуж, женился, должен понимать и отвечать. То есть в наше время многие люди вообще не понимают о своей ответственности. Вот ходите вы на Луну, смотрите там на солнышко, там сидите на скамеечке под акацией там, или под цветущей сиренью, все это прекрасно, птички поют, все хорошо. Вышли замуж, вступили в брак, имеется в виду вообще началась интимная жизнь супружеская. Все, вы должны понимать, что когда у вас рождаются дети, все свои хотелки, нехотелки, настроения, что-то еще должны подальше убрать и заниматься воспитанием детей. Ваши дети, которые вам Господь послал, не виноваты в том, что жена истеричка там, или муж, неясно там кто, там не воз...
женоподобный.
Там, да, то есть все. Проблема в том, что если вы вступили в брак, то будьте добры хотя бы до 18-20 лет детей поднять. Дальше вы поняли, что вы друг другу не подходите, что жена стерва, муж тиран, или там разные вариации, там все. Потом хоть куда, хоть по монастырям, там хоть чего. Но детей сначала воспитайте. Детей воспитали, вывели в жизнь, все. Если вся жизнь ребенка это сплошные разборки родителей, и там мама начинает говорить папе, что да, ведь я лучше вышел бы за Васю из пятого подъезда, чем за тебя.
Причем при детях говорит.
И вот это я о чем и говорю, при детях. То есть так поступают глупые женщины. То есть умный человек никогда при ребенке не будет устраивать истерику. Там, может быть, любые вещи, там, любое настроение. При детях мама с папой, папа самый лучший, мама самая лучшая. Мама классная, она чует дома, все хорошо. Вот, папа тоже. Вот. А всякие нюансы, можно все это дело разобрать. И для того и нужны полноценные семьи, что в них дети понимают, что и как функционирует. Вот. И жена, которая из нормальной семьи, из полноценной, она никогда не будет устраивать истерику при других детях. А вот если она видела свою мать, неудовлетворенную жизнью, одинокую, которая всех ненавидит, все время истерики, то она то же самое будет воспроизводить и при детях будет устраивать то же самое. То есть все мы родом из детства. Об этом очень хорошо у Федора Михайловича Достоевского описано. Поэтому детство, если у ребенка счастливое, то и жизнь дальше будет у него гармоничная, правильная. И вот я сейчас статистику это уже не помню, но лет 15 назад была статистика, что во всех лучших вузах страны учатся дети из полноценных семей на 98-99% или 96%. Ну, в общем, подавляющее большинство учащихся – это дети из полноценных семей. Не потому, что у них деньги есть. У многих одиноких, как раз, когда воспитывают одного ребенка, денег просто уйма. В нашей стране, если ты многодетный, ты уже нищий. То есть несколько детей, ты уже не можешь себе ничего позволить. Ни ремонт сделать, там, ни машину купить, ничего. Работай с утра до вечера. Вот. Но когда ребеночек один, на него можно тратить гораздо больше средств. И тем не менее, в лучшие вузы по умственным способностям и по всему поступали именно дети из полноценных семей больше. Почему? Потому что любой развод, особенно в подростковом возрасте, это вещь страшная.
Ужасно сказывается на ребенке.
Да.
Никакого настроения, силы, желания учиться у него нет.
И могу привести множество примеров из своей практики, когда я знаю, что вот училась девочка, там, отличница, все. Раз начинается развод, и все, она не то, что там не поступает в консерваторию, куда она спокойно могла попасть,
угу.
А там еле в кулек, ну, в общем, в институт культуры еле поступает, то есть проваливает все, к чему она всю жизнь свою стремилась. Вот. И потом все по-другому, кувырком идет. И из этого развода она уже не может и семью нормально организовать, все мужики, значит,
да,
хорошие
да,
люди
да.
Там, и так далее. Или наоборот. Вот. И начинается
да,
такое.
Да.
Поэтому, с другой стороны, можно посочувствовать и тем ребятам и девушкам, которые из полноценных семей, они многие не догадываются, что такое дети из неполноценных семей, так вот можно выразиться.
Когда они встречаются вместе в браке.
Да. И получается совершенно... Вот если у девочки или у мальчика не было понятия авторитета отца, она слышала от матери, что все мужики нехорошие, вот, они все обманщики, значит, им нужно только одно. Вот, ну, свой опыт нехороший все время одно и то же рассказывает. Все уже не так совсем, и вода другая. Ну, вот так. И в итоге приходится очень много работать этому мужу или жене над своей половиной, которая выросла вот по ясно, что по объективным причинам вот так.
Если, дай бог, еще будут работать, а то могут же просто разбежаться, сказать, ну и ладно.
К сожалению, да. Но чем больше разводишься, чем меньше детей, тем больше шансов, что на твоем месте будут жить потом другие люди, другие народы, у которых есть мама, папа, дети.
Дорогие слушатели, сегодня о проблемах современного семейного уклада говорили с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма колокольни Большой Златоуст, руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Меня зовут Ольга Войцеховская. До свидания.